Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От оперных певцов и дата-инженеров до покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. И сегодня в подкасте «Работник месяца» Дарья Инаятова, пиар-консультант, основатель пиар-агентства «Бронзы», автор подкаста «Пропиаримся». Дарья, привет!
Привет-привет, спасибо, что пригласили. Я не то чтобы часто хожу на подкасты, и это очень приятная история, которая помогает тебе бороться с синдромом самозванца, который есть у многих сейчас, в том числе и у меня.
Ну, вот сегодня с ним бороться-то и будем. Спасибо большое, что пришла. А как так получается, что автор подкаста не ходит на подкасты? Это ты же пиарщик.
Пиарщик — это всегда сапожник без сапог. Если мы говорим про хорошего пиарщика, ты всегда блистаешь рядом со своими звездными клиентами, постоянно публикуешь с кем-то статьи, ходишь на подкасты как зритель и как помощник. Но для того, чтобы заняться своим продвижением и о чем-то рассказать миру, времени уже не остается.
Давай разбираться в матчасти. Кто такой вообще пиар-консультант? Чем такой специалист занимается? Потому что разных вариантов, видов специалистов в сфере пиара есть огромное количество. Есть пиар-консультанты, да, есть пиар-менеджеры, пиар-директора. Вот чем занимается именно пиар-консультант?
Я называю себя пиар-консультантом, либо пиар-специалистом. В принципе, я не вижу особой разницы между этими двумя понятиями. Если мы говорим про пиар-директор, например, то мне больше нравится, когда говорят пиар-директор какой-то определенной компании, а пиар-консультант либо пиар-специалист — это специалист на фрилансе. Собственно, поэтому я и обычно называю себя консультантом. Но в любом случае, такой специалист — это суперчеловек, который занимается продвижением экспертов и брендов через самые разные методы. Классный специалист одинаково хорошо работает с традиционными медиа — это ТВ, радио, пресса, так и с новыми — это подкасты, ютубы, все-все там в Телеграме. Ну и, конечно, не стоит забывать про коллаборации, мероприятия, еще какие-то закрытые ивенты. Но настоящий пиар-специалист или пиар-консультант — это тот, кто может договориться с кем угодно и о чем угодно.
Дарья, а давай вот так. Ну, вопрос на самом деле стандартный, я его задаю практически каждому гостю нашего подкаста. Нужно ли иметь высшее образование в сфере пиара, да, чтобы быть пиар-консультантом? И какое, если да? То есть тебе нужно идти на рекламщика, на маркетолога или прям вот именно в сфере пиар? Или вышку заканчивать вообще не обязательно сейчас, вот в 2024 году, людям, которые в будущем хотят стать пиарщиками?
Глобально нет такой потребности, что если вы хотите стать пиар-специалистом, нужно обязательно идти на высшее образование. Нет, потому что именно пиар-консультантом я стала благодаря своему опыту, дополнительным курсам. Благо, мне повезло, и я сразу попала на классные курсы, которые дали мне очень качественную базу. Но, тем не менее, и вообще, как человек и как специалист, я выступаю за то, что высшее образование нужно всем, особенно если вы работаете в такой общественной сфере, как пиар или там маркетинг в целом, потому что моя работа состоит на 80-90% из коммуникации, и ты должен быть в первую очередь интересным человеком с широким кругозором, который может поддержать любую беседу и в целом много знает. А высшее образование, оно, как я считаю, учиться. То есть ты пока учишься в университете, я, например, училась в высшей школе экономики на факультете государственного управления, и пускай я не работаю по профессии, достаточно редко применяю какие-то знания с вышки, но тем не менее я имею вот этот навык и понимание, что за там одну неделю я могу освоить любую сферу, какой-то новый навык получить, что хочешь изучить, и у меня нет страха, что я могу там где-то ошибиться или еще что-то. То есть в целом хорошее образование, оно нужно по жизни, но не для того, чтобы выбрать свою профессию или кем-то стать. Оно нужно просто для себя, для того, чтобы ты был классным, интересным и вообще полезным для общества человеком.
как минимум ты учишься соблюдать дедлайны, ты понимаешь методологию засовывания в себя огромного количества информации за ночь, когда тебе в 8 утра нужно это не забыть, как минимум, да? А как максимум еще и на следующий день запомнить. Ну, то есть, я тебя прекрасно понимаю, как от образования не увиливай, все равно что-нибудь налипает где-нибудь.
Да, 100%. И на самом деле, как бы я ни ругала в какой-то степени образование в высшей школе экономики на факультете государственного управления, потому что это достаточно такое пустое образование, тем не менее, вот сейчас, когда я начинаю заниматься собственным агентством, мне уже периодически требуются знания, которые я получила там на менеджменте, по финансам и так далее. То есть в целом, да, какое-то практическое применение у всего этого тоже есть.
Давай так, как ты решила вообще прийти в профессию, стать именно пиар-консультантом? Это как было? Ты просыпаешься в один прекрасный момент после сессии такая, так, все, мне вот это ваше управление, оно мне вот это вот не надо, я вот буду пиарить людей. Или было как-то по-другому? Может быть, ты изначально хотела быть пиарщиком, просто пошла вышку получать по каким-то другим причинам?
Это было вообще не так. Если можно, я здесь зайду с такой большой, дальней, далекой историей, потому что я работала с 14 лет, продавала сим-карты, у меня не было какой-то потребности в том, чтобы работать, но я всегда вот хотела общаться с людьми там, и в целом зарабатывать какие-то деньги. Причем самое смешное, я всегда всем рассказываю, что я в 14 лет стала работником месяца в компании МТС, продавая сим-карты. Да, вы меня не зря на подкаст пригласили, я тот самый работник месяца. И забавно, что когда я увольнялась...
В рамочке повесили тебя, да, вот на стенку?
Да, вы не поверите, но да. Я в 14 лет бегала в Москве по ТРЦ Европейский и втюхивала всем сим-карты. Вот это вот смешно. Я, как сейчас помню, заработала 21 500 тогда за месяц, стала работником месяца. Но самое классное, что я научилась общаться с кем угодно и не бояться подходить к новым людям, знакомиться, им что-то предлагать, продавать. И в целом я поняла, как нужно общаться с людьми так, чтобы они соглашались на то, что ты им предлагаешь, даже если им это не нужно. Потом я уже работала в разных пиар-агентствах, работала и с блогерами, и с разными классными проектами, потому что во время учебы в университете я поняла, что хочу какую-то подработку иметь, пробовала совершенно разные места для работы, благо всегда мне попадались достаточно интересные проекты, я успела поработать с достаточно известными брендами, и потом у меня была практика в Министерстве науки и высшего образования, и по счастливой случайности я попала в отдел, который, по сути, занимался пресс-службой министерства. И это было очень здорово. Я ходила на всякие мероприятия, которые они организовывали. Я делала интервью с разными людьми для, опять-таки, пресс-службы министерства. Это был очень интересный опыт, и я поняла, что в целом мне это нравится, и начала уже дополнительно обучаться, проходить курсы. Сама, кстати, очень много училась, читала про копирайтинг, про какие-то другие сферы, которые очень полезны пиар-специалисту. И вот так постепенно я поняла, что пиар — это мое, начала брать клиентов. Я поняла достаточно быстро, что у меня это хорошо получается, потому что я умею убеждать людей и могу... У меня очень хорошо развита вот эта вот способность, когда ты видишь человека и понимаешь, куда ему нужно пойти, чтобы применить свои знания так, чтобы к нему другие люди тоже потянулись. И вот так постепенно стала пиар-консультантом.
Давай так, по твоему мнению, какими качествами должен обладать хороший, ну или очень хороший, или прям лучший, да, пиар-специалист?
Самое главное — это коммуникация, потому что, как я уже сказала, наша работа состоит из общения с людьми и умения убеждать этих людей. Потому что тебе нужно постоянно с кем-то договариваться. Как правило, пиар-специалист пишет людям, которые совершенно не заинтересованы в том, чтобы ты им писал. Вот, например, как когда ты предлагаешь каким-нибудь людям, авторам подкаста, своих гостей. Как правило, у них есть свое видение, какие гости им нужны, и твоя задача — это классненько так презентовать им своего клиента, чтобы им прям действительно захотелось его пригласить, как будто это они сами его нашли и захотели с ним пообщаться. Поэтому, а это все что? Это коммуникация. И второе, это, конечно, настойчивость, но, внимание, настойчивость, но не наглость. Потому что, как я уже сказала, тебе нужно все время что-то людям предлагать, эти люди могут грубить, эти люди говорят, нет, нам это не нужно. Но здесь тоже нужно запомнить, что нет, это, как правило, не значит, что нет. да, как бы смешно, но это так. А нет, это значит, что вы написали не тому человеку, вы написали не в тот момент, вы написали не с тем предложением, и вы плохо подготовили свой питч, да, и вы не смогли заинтересовать или просто написали не вовремя. Поэтому я всегда говорю, будьте максимально настойчивы и при этом вежливы, чтобы иметь вот это терпение и подождать, например, там, написать через 2 недели еще раз или подумать, что вы сделали не так, проанализировать, что не получилось. И поэтому пиар-консультант — это такой многорукий и многоног, который и тут должен уметь, и там. Мой день состоит из того, что я утром там пишу текст про новое какое-нибудь медицинское изобретение, вечером там хожу с клиентом на красные дорожки, а днем иду на бранч с тарологом. То есть ты должен постоянно что-то новое изучать и не бояться учиться и что-то для себя новое открывать.
Я слышал мнение от одного моего знакомого пиар-менеджера, что пиарщик — это некий детектив. Вот давай на примере разберем. Смотри, у тебя есть там, кто-то или какая-то компания, да, или персонаж, да, человек, которого тебе нужно продвинуть, да? И ты такая, о, есть всякие разные проекты, и вот дальше что происходит? Как вот, ну, ты условно находишь на площадке какой-то подкаст, например, да, и хочешь связаться с автором. Как дальше идет взаимодействие? Как ты находишь этих людей? Как ты понимаешь, кому нужно писать, кому не писать, где найти контакты вообще этих людей, да? Ну, вот я, допустим, вижу там в Ютьюбе, например, да, или где-то еще популярного человека, которого я смотрю, и я такой, о, а вот неплохо было бы с ним бы поболтать. Ну, как бы, а куда, кому писать? Ссылок на электронную почту или на социальные сети этого человека у него, естественно, нету.
Я вчера была на классном ивенте от РБК, и там были спикеры в таком маленьком зале, которые рассказывали про продвижение, личный бренд и так далее. И вот один из спикеров рассказывал про работу с блогерами и с YouTube-каналами. И он говорит, если вы хотите попасть на YouTube-канал, идите в шапку профиля канала, и там найдете почту, на которую нужно написать, напишите на нее, и да, не быстро, но вам ответят, ну, может быть, спустя месяц, это нормально. Я сидела в первом ряду, у меня случился, извините, профессиональный шок, потому что как ты можешь на нормальном мероприятии выступать и такое рассказывать? Это не так. А с чего мы начинаем работу с подкастами? Или с YouTube, или вообще с чем хотите? Мы смотрим, какой у нас есть клиент и понимаем, о чем он мог бы рассказать. Составляем какой-то список тем. Здесь тоже важно. Мы составляем список тем, неинтересный мне или тебе, или еще кому-то. Мы составляем список тем, которые были бы интересны людям, потенциальным клиентам, а не просто о чем мне хотелось бы поговорить, там, не знаю, о погоде. Нет. А дальше мы смотрим, где эти темы могли бы быть полезны, какие есть подкасты на эту тему, может быть, какие-то смежные области тоже стоит затронуть. Смотрим по ключевым словам. У меня, в принципе, уже есть, собственно, огромная база и подкастов, и каналов, куда можно сходить, там уже собраны все контакты, но если мы говорим, как собрать это все с нуля, то по поиску или по рекомендациям ищем, собственно, разные подкасты и каналы, смотрим вообще, какие там гости, кто они, есть ли там какие-то достойные эксперты или там просто приглашают всем, кому не лень, и, соответственно, оцениваем, насколько наш спикер релевантен тому, что вообще на этом канале происходит, потому что даже как автор подкаста, у которого, не знаю, 150 слушателей, даже мне, у меня подкаст конкретно с журналистами, только с ними. И мне постоянно присылают пиарщиков и говорят, а давайте вы возьмете его в подкаст. То есть люди у нас, ну, совсем не смотрят, что и зачем они предлагают другим людям. Это неуважение, я считаю. Но не суть. Соответственно, мы смотрим, что у нас вообще за канал, как и зачем нам нужно интегрировать нашего человечка туда. Дальше мы смотрим. Иногда нам везет, окей, там есть какая-то почта, возможно, на нее даже отвечают, но я стараюсь все-таки искать редактора либо продюсера канала, писать ему в личные сообщения. У меня есть свои секретные методы поиска таких людей. Могу даже поделиться. Мало кто знает, но проще всего найти человека ВКонтакте по имени и фамилии, либо иногда еще бывает в запрещенных социальных сетях. И вы знаете, что ник... Есть, например, вот такая метка ВКонтакте, не знаю, как она правильно называется, ну, в общем, название как бы страницы короткое.
Айдишник, да.
Да, айдишник. И то же самое есть в других сетях. И, наверное, у половины людей, как минимум, вот этот ник совпадает с именем в Телеграме. Да, пользуйтесь.
Да, да.
И, собственно, когда мы нашли человека, мы ему пишем, мы вежливо ему, что «Добрый день, меня зовут так-то, так-то, хотели бы предложить нашего эксперта на ваш канал. И дальше самое главное – это аргументация. Во-первых, нужно понять, что человек реально должен подходить по теме, по своему статусу, по экспертности, что это не просто кто-то там, который хочет поговорить. Ты реально должен представлять какую-то ценность и что-то дать этому каналу. Поэтому мы аргументируем, на какие темы человек может поговорить, почему стоит пригласить именно этого эксперта, если, например, мы говорим про психолога, которых сейчас очень много. Задача пиар-специалиста у психолога — это аргументировать, почему один из тысячи психологов достоин прийти в этот подкаст. И второе — это мы что-то предлагаем взамен, например, медиаподдержку подкаста, или, возможно, если совсем аудитории у человека нет, какой-то бартер. То есть не стоит предлагать именно коммерческое размещение, хотя и оно возможно. Но задача пиар-специалиста все-таки договориться на том, чтобы эта история была взаимовыгодная, но не платная.
Взяла, сейчас рассказала просто всему честному народу, как мы с тобой познакомились.
Да.
Но, кстати, начинающие пиарщики, можно записывать, прям подробная инструкция была. За что тебе, кстати, большое, Дарья, спасибо. Окей, хорошо. На каком этапе брендом, если мы говорим именно про работу с брендами, нужно взять вообще пиар-менеджера?
Если мы говорим про бренды, то пиар-менеджера пора взять, когда есть уже продукт, который кому-то нравится, который покупают, у вас есть стабильный приток выручки в компании. Не стоит заниматься конкретно пиаром, если вы совсем начинающая компания, у которой там 3 сотрудника и 1 клиент. Но если мы не говорим про какие-то совсем редкие отрасли, то в целом вы должны наладить продажи, минимально настроить уже воронки, чтобы был какой-то маркетинг, чтобы у вас уже было какое-то понимание, куда движется ваш бизнес, и главное, зачем вам пиар. Пиар нужен тем, кто хочет уже рассказывать о себе на большую аудиторию, работать со своими потенциальными инвесторами, подрядчиками, строить имидж компании на рынке, проявляться, и в целом, если у вас есть какой-то уже продукт, узнаваемый хотя бы среди вашей ниши, хотя здесь, конечно, все очень индивидуально, все зависит от ниши, в целом давайте возьмем какого-нибудь маленького производителя.
Наверное. Давай там с потолка зонтики делает.
Зонтики — такая сфера. Я думаю, что...
Ну хорошо, давай что-нибудь из косметики. Какая-нибудь крафтовая там история.
Да, какая-нибудь косметика. Если у вас уже есть странички в социальных сетях, более-менее как-то настроен маркетинг, вы снимаете, возможно, видео, и вам хотелось бы начать работать с блогерами, вам хотелось бы охватывать большую аудиторию, может быть, качать личный бренд создателя украшений или там косметики, если есть более-менее какая-то интересная история фаундера, то тогда, конечно, уже пора выходить в свет, начинать ходить по подкастам, выступать на мероприятиях и так далее. Но бывает такое, что пиар — это же не только про подкасты и так далее. Пиар — это также участие в выставках, это участие в мероприятиях. Иногда и совсем маленькие начинающие компании делают такой продукт, который нужно сразу пиарить. Вот, кстати, еще раз приведу пример. Вчера буквально на мероприятии познакомилась с очень классными ребятами. Они исследователи, стоматологи, которые придумали супер инновационный продукт. Я им говорю: ребят, вот правда жалко, что Forbes 30 до 30 уже вышел. Вам нужно прямо сейчас туда, потому что им уже, они только-только вот делают прототип, но их уже нужно пиарить, потому что это очень крутая история.
А как вообще посчитать в таком случае эффективность этого самого пиара? Это же такие вещи, которые руками-то сразу не пощупаешь.
На самом деле, да, это такая популярная история, что пиар никак не измерить, но это не так. Хороший пиарщик предоставляет каждый месяц отчетность по тому, что было проделано, и, собственно, как это скажется на эффективности компании. Есть несколько способов измерения эффективности пиара. Первое — это просто взять и посчитать охват, который вы сделали с помощью активности. Ну, например, вы опубликовали 2 статьи, их посмотрело 500 тысяч человек, вы поучаствовали в подкасте, его посмотрело 5 тысяч человек, и еще сходили на мероприятие, где вас послушало 100 тысяч человек. Это такая условная метрика, просто сколько человек что-то увидели, услышали о вас. Мало что оно даст в плане бизнес-процессов, но поймет, насколько ваш пиарчик хорошо работает. Но здесь, на самом деле, это просто цифра, которая не то чтобы много вам даст. Здесь нужно добавлять еще качество этих активностей, и можно еще посмотреть, а сколько денег вам пиарщик сэкономил. Это, кстати, мое любимое. Допустим, у моего клиента вышла статья Forbes или РБК, мы смотрим, а сколько эта статья стоит, если бы мы просто за нее занесли денег. Ага, 250 тысяч, а вы там за пиарщика платите условно 80, только он за эти деньги еще вам 4 статьи сделал. Вот так мы и считаем.
Если с личным пиаром понятно, то вот, допустим же, есть какие-то истории у брендов, когда вбухивают, ну, какие-то адские деньги, да, в маркетинговые компании, в те же самые рекламные войны. Ну, вспоминаем, Pepsi Cola против Coca-Cola, да, там, автопроизводители друг с другом, ну, куча разных вариантов было. Вот это же тоже все-таки про пиар больше, да, не прям какую-то конкретную рекламу, не про именно про маркетинг, а просто, ну, про пиар. Мы возьмем самую дорогущую там какую-то историю, сделаем, лишь бы унизить конкурента. Вот эти истории, это как-то можно померить?
Я думаю, что это можно померить с точки зрения имиджа. Для каких-то больших компаний мы можем взять сервисы определенные. Есть там, например, та же Медиалогия, которая посчитает, насколько там тональность упоминания в СМИ, тональность комментария стала более позитивной или негативной. Но это история как раз-таки, да, для больших компаний, которым нужно понимать, как вообще в инфополе выстраивается их имидж. Ну, а если мы говорим про те же баннеры на улице, то, насколько я знаю, у медиабайинговых агентств есть примерная статистика, сколько там этот баннер у вас человек увидит за месяц.
Если брать имиджмейкинг, не знаю, брендинг и пиар, часто ли путают?
Я бы сказала так. Пиар — это более общая история. А имиджмейкинг и брендинг — это более узкое, как подразделение пиар. Возможно, имиджмейкер на меня за это обидится. Возможно, что это не так. Пишите потом куда-нибудь нам обязательно.
Ну, в комментарии, как минимум.
В комментарии, как минимум, да. Я считаю, что это все, во-первых, взаимосвязано, как и пиар и маркетинг. Идеальная история. Вот очень часто, да, спрашивают, что важнее, пиар или маркетинг? Здесь нет того, что более важно. Возьмем, например, компанию Аэрофлот и какой-нибудь молочный завод в регионе. Что важнее, пиар или маркетинг? Вот смотрите, Аэрофлоту скорее важен пиар, потому что для них самое главное – это насколько вообще сейчас люди хорошо о них думают. Это работа с кризисными инфоповодами, когда у них там что-то опять с котиками случилось, дай бог, чтобы такого больше не было. И для них, конечно, пиар самое главное, чтобы создавать вот позитивное вокруг себя инфополе, чтобы люди ощущали, что Аэрофлот — это самая классная, там, премиальная, качественная авиакомпания, собственно, наверное, которой они и являются. Возьмем маленький заводик какой-то, да, в регионе. От того, что они дадут комментарии в СМИ, наверное, особого эффекта у них правда не будет, потому что для них сейчас самое главное — это выставить свою продукцию на полке всех магазинов в городе, возможно, прийти на какую-то фермерскую выставку и там показать свою продукцию, и, может быть, даже повесить баннер в центре города, что у них самый крутой магазин фермерских продуктов. И тогда, конечно, можно говорить, что для них, да, маркетинг важнее сейчас. Но с помощью маркетинга они достаточно быстро, если будут все грамотно делать, выйдут на хорошие результаты в бизнесе, и тогда уже, возможно, им пора выходить на федеральный уровень, а там уже пора работать с имиджем, брендом и пиаром.
Ой, вопрос сейчас с подвохом будет. Смотри, а если брать работу с инфобизнесом и черный пиар, который пиар бывает разный, вот есть ли там какие-то отличия кардинальные? Работаешь ты вообще с инфобизнесом? Страшно это, не страшно? Берутся за это, не берутся? Или сейчас это такая какая-то немножко уже отошедшая тема, и мало кто из специалистов берется за такие проекты. Или и вот черный пиар тоже. Я не то чтобы хочу это ставить вместе, да, на одну полку, понятное дело, но просто как пример.
Да, я хотела как раз сейчас сказать, типа, интересно, что ты инфобизнес и черный пиар поставил в одну линию. Я думаю, хорошее отношение к инфобизнесу. Ладно, на самом деле, я не боюсь инфобизнеса, но он тоже есть разный, это надо понимать. В любом случае, с какими бы клиентами я ни работала, продукт и проект мне должен откликаться, иначе не будет какой-то химии, магии и в целом результативности. Потому что для меня вообще, как для специалиста, самое крутое — это когда твой клиент ходит, допустим, на подкаст, на какие-то съемки, и тебе потом от кастинг-менеджера, допустим, приходит обратная связь, что, господи, там, Даша, мы твоего клиента просто всей командой теперь обожаем, режиссер сказал, что она супер-классная, мы хотим ее звать еще. это самое вообще приятное. Поэтому в любом случае, если даже это инфобизнес, но это какой-то классный проект, например, я достаточно долго работала с бизнес-играми, это на стыке инфобизнеса история. Но, с одной стороны, да, это чем-то... Не все в это верят, да, это коучинг и так далее, но, тем не менее, эти ребята работают с ведущими компаниями России, с Лукойлом, Сбером, Газпромом, и когда они ко мне пришли, о них никто не знал, и я такая, ого, действительно очень крутой проект, мы с ними нежно дружим. И поэтому, да, инфобизнеса я не боюсь. Что касается специфики работы с инфобизнесом, то здесь нужно делать акцент на офлайн-мероприятия, потому что все действительно уже устали от всяких прогревов, сторис и так далее. Всем хочется действительно твердого такого эксперта, который может чему-то научить, может дать настоящие практические знания, а не просто как стать миллионером за один день. Да, вот от этой истории уже всем плохо становится, поэтому такие... Да, есть пиарщики, кто с этим работает, работают просто по такому принципу, давайте нам бюджет, мы купим вот столько-то подкастов, закупим вот столько рекламы блогеров. Это не значит, что это плохо, просто у всего разный подход. В первую очередь должен быть хороший продукт, должен быть какой-то твердый эксперт, которому действительно есть что рассказать, а не просто он утром проснулся и такой, а давайте-ка-то я схожу на интервью.
Твердый эксперт — это значит специалист в своем деле, а не человек, который в WhatsApp будет марафоны желаний рассылать в виде голосовых, да?
Да-да-да, это твердый эксперт — это тот, кто, я считаю, имеет высшее образование, либо хорошие, прям сертифицированные какие-то курсы по своей теме, а желательно прям целое портфолио из курсов и дополнительно к высшему образованию. Это человек, который разбирается в своей теме и имеет опыт хотя бы лет 5, имеет действительно результаты, то есть пускает даже будет коуч, окей, это не значит, что коучинг это плохо, но окей, пускай у людей реально будут результаты, и этот человек никому не обещает каких-то золотых гор через неделю после его курса.
Можно ли стать известным за деньги? Если за деньги да, то класс.
За деньги, да. Я уверена, что многие мои коллеги сказали бы, что нет, но я скажу, что 100% да. Вопрос, а что такое быть известным? Ты можешь... Вот ты, кстати, спрашивал, да, про черный пиар. Ты можешь стать известным за один день. Таких историй очень много, когда там девушка с голой попой сфотографировалась на фоне там церкви, и про нее пишут все СМИ, там даже упоминают, может быть, ее имя, фамилия. Она известна? Да. Сколько она известная? 3 дня? Да. Ну, так даже без бюджета стала известной. А если мы говорим про человека, который хочет работать со своей медийностью, то, опять-таки, да, за деньги можно стать известным, но, как мне кажется, и, кстати, ко мне очень часто приходят и говорят, а сколько стоит, чтобы вы меня пропиарили? Именно пропиарили, когда мы идем и закупаем кучу рекламы, покупаем все возможные подкасты. Здесь, мне кажется, что очень круто, когда у человека реально, опять-таки, есть экспертность, и его готовы взять на радио, там, на телек, только потому, что он разбирается в своей теме лучше других и готов про это высказываться. И это здорово, и тогда можно стать известным и без бюджета. Поэтому мне кажется приятнее, когда есть хороший продукт, хороший человек, и он готов продвигаться, потому что он этого достоин.
Ты знаешь, есть у меня некоторое количество вопросиков, которые я задаю каждому гостю, кто приходит к нам в подкаст «Работник месяца». Вот для тебя, в твоей профессии, да, в том, чтобы быть пиар-консультантом, давай так, что самое сложное?
Самое сложное в моей профессии — не расслабляться, когда ты получил быстрый результат, и не расстраиваться, если ты его не получил. Объясню, что это такое. Достаточно часто у нас, когда мы берем в работу нового клиента, все прям так на мандраже, так быстро получается, его и сюда берут, и туда, а потом как будто бы бывает такое, что уже от него там все подустали, и уже не с такой прям охотой его везде берут, и ты как будто немного из-за этого расстраиваешься, но на самом деле это абсолютно нормально. И вот в обратную сторону это тоже работает, когда ты берешь какого-то сложного клиента, и поначалу достаточно он плохо идет, потому что ты только начинаешь устанавливать журналистами работы по этому клиенту, они сначала его неохотно берут, но зато это все имеет такой накопительный эффект. Вообще, кстати, пиар — это все про накопительный эффект, я всегда это говорю. То есть чем больше ты трудишься, и тем нужно в пиаре идти всегда поступательными движениями. То есть ты делаешь сегодня, чтобы получить результат завтра и получить двойной результат послезавтра. И то же самое, когда вот ты работаешь, а клиенты пока что не хотят брать, но зато, вот поверьте мне, потом в один момент тебе начнут писать все журналисты с просьбой дать там комментарии или еще что-то с этим экспертом.
За что ты любишь свою работу?
Я люблю свою работу за постоянное общение с новыми людьми, за знакомство с какими-то потрясающими людьми, с которыми ты, возможно, без своей работы никогда бы и не встретился, за то, что ты сегодня можешь быть на 3 ивентах параллельно, за то, что ты изучаешь абсолютно разные сферы, с которыми ты не познакомился бы, постоянно находишься в таком движении, в развитии, в коммуникации с самыми невероятными людьми, которые тебя заряжают энергией, которые тебя поддерживают, и которые, самое классное, когда клиенты выражают свою благодарность за работу, когда ты видишь, что человеку, например, после эфира на каком-то радио у него целые сутки обрывается телефон, а вы всего лишь 2 раза произнесли за эфир его имя и фамилию. Это очень ценно, и это очень мотивирует работать, работать и еще раз работать.
Скажи что-нибудь на пиарском. По-любому же у тебя есть какая-нибудь профессиональная терминология. Эти слова мы 100% употребляем в обычной речи, но они в твоей профессии имеют какой-то свой определенный контекст. Есть ли такие?
Ой, это сложно. Так сходу не скажу, но, наверное, это слово «pitch», которое почему-то многие не сразу понимают. «Pitch» — это любое предложение кому-то чему-то. Оно почему-то в России не особо развито, но вот в Америке все говорят «pitch», «pitch». У них просто культура питчинга есть, когда ты что-то кому-то предлагаешь. То есть это, кстати, очень полезный навык. Я смотрела как-то интервью с инвестором, и он там тоже рассказывал, что детей в американских школах учат питчить с самого детства, потому что на этом строится наша жизнь. Ты должен уметь предлагать и аргументировать свою позицию, свое предложение. Это вообще по жизни очень полезная такая история.
Супер. Ну и главный вопрос в завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора. Твоя профессиональная рекомендация, один главный совет людям, которые в будущем хотят стать пиарщиками, либо людям, которые вот только-только начинают.
Я скажу коротко, но 2. Первое — это постоянно общаться, знакомиться и дружить с коллегами, потому что у нас такая сфера, в которой нужно постоянно быть в контакте со своими коллегами-пиарщиками, так как из этого рождаются классные коллаборации, взаимодействия с другими брендами, экспертами и так далее. И второе — это ходить на максимум мероприятий, но стараться выбирать максимально качественные ивенты. Для этого нужно смотреть, кто на них будет выступать, на каких площадках они проходят, потому что ивент — это всегда возможность получить новые связи, занетворкаться с кем-то и познакомиться, возможно, со своими будущими клиентами и в целом понять, как работает индустрия пиара.
Прекрасно. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Дарья Инаятова, пиар-консультант, основатель пиар-агентства «Бронзы», автор подкаста «Пропиаримся». Дарья, спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам, рассказала про пиар, про свою профессию, про то, зачем это нужно, кому нужно, в чем отличается, как это делать, как, собственно, если вы начинающий пиарщик, найти того самого, кому нужно, стоит написать. И вот, пожалуйста, прям целая инструкция у нас была в середине нашего эпизода. В общем, Дарья, спасибо тебе большое.
Спасибо тебе за то, что пригласили, потому что очень здорово, что про нашу профессию узнают как можно больше людей, потому что периодически, когда я знакомлюсь с разными молодыми людьми и говорю, что я пиарщик, в ответ я слышу: «А, ты продвижением в соцсетях занимаешься, что ли?» Нет, ребята, я занимаюсь продвижением во всех медиа. Спасибо вам большое за то, что вы согласились на мое приглашение. С вами было очень приятно поработать, и я уверена, что мы увидимся с вами еще не раз.
Это взаимно. Друзья, вы задумывались над тем, работает ли японский кайдзен в российских реалиях? Или, например, почему наши предприниматели до сих пор не смотрят на свои предприятия с точки зрения юнит-экономики? Как дизайн мышления, например, может помочь компании? Ответы в новом сезоне подкаста «Есть такой бизнес». Мы изучим техники и методологии, с помощью которых компании налаживают процессы и увеличивают прибыль. Слушайте новый сезон «Есть такой бизнес» от студии Red Barn по ссылке в описании выпуска. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.